Добрый день, друзья! Тема начала недели, которую вы очень бурно обсуждали на просторах интернета, это приговор Антону Носику по знаменитой 282 статье за его публикации касательно бомбардировок Сирии. Прокуратура попросила 2 года, признали вину, признали экстремизм и в результате приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Пресса назвала это событие казусом Носика. Обратимся к откликам, заполнившим 3 октября все пространства. То, что написал Антон Борисович, это действительно абсолютная гадость, сказал журналист Антон Красовский. Но настоящее преступление – искать преступление в заметке.
Антон Борисович прямо серьезно говорил о том, что давайте бомбить всех сирийцев, потому что сирийцев нормальных не бывает. Вот приблизительно такой текст писал Антон Борисович. И, в общем, абсолютно по действующей 282 статье в Российском уголовном кодексе его справедливо осудили. Антон Борисович вообще один из тех, кому не просто повезло отделаться штрафом, а вообще, может быть, он уникальный случай, когда по 282 статье получают штраф даже такой существенный в 500 000 рублей. Я, честно говоря, этот исход предсказывал, он более-менее был понятен, потому что против Антона Борисовича нету государственного заказа. А государство, в общем, не просто с ним вместе, а государство буквально исполняет Антона Борисовича заветы. Понятно, что, конечно, сажать несчастного Антона Борисовича нельзя, но, с другой стороны, нельзя же и его оправдать. Потому что в высказываемых Носиках, безусловно, огромное количество того, что в итоге причиняет сейчас вред тысячам и тысячам сирийцев, которых бомбят. Но сам по себе Антон Борисович Носик не навредил ни одному сирийцу. Вот за заметки судить нельзя.
Алексей Навальный после оглашения приговора пишет у себя на сайте. В зале начинают бешено аплодировать. Меня, например, это злит. Ни черта себе, введена плата 500 000 за то, чтобы написать в интернете о том, что думаешь. И все радуются, легко отделался. Пост Антона я нахожу совершенно неприемлемым. Но почему надо платить государству за неприемлемые посты? Еще я позволю себе предложить вашему вниманию последнее слово Антона Носика. Цитата. В чем состоит общественная опасность поста в живом журнале? На 420 листах своего уголовного дела я не нашел ни ответа на этот вопрос, ни самого вопроса. Где те читатели, в душах которых я возбудил ненависть либо вражду к национально-террористической группе сирийцы? Где те сирийцы, жизнь которых изменилась к худшему после моего поста? Почему обвинение их не пригласило для дачи показаний ни в зале суда, ни на стадии предварительного следствия? Может быть, потому что их не существует в природе? Ни для кого не секрет, что происходит сегодня в сирийском городе Алеппо. И в то самое время, как российские войска активно участвуют в штурме Алеппо, в столице России меня судят за поддержку действий этих самых войск. На этой неделе пришла новость. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая предложила убрать из школьной программы «Войну и мир» и некоторые романы Достоевского. Это глубокие философские произведения с серьезными рассуждениями. Не может ребенок понять всей этой глубины. Вместо этого Вербицкая считает, что нужно включить Библию в школьный курс и произведения духовной литературы. Смотрю на учеников воскресных школ, они другие. И определенно не стали хуже своих сверстников от того, что послушали проповедь. Новость, понятно, многократно прокомментированная. Предложу вам высказывание писателя Дмитрия Глуховского.
Нет уже ни сил, ни душевной энергии, чтобы реагировать на все это мракобесие, которое исходит все больше и больше из наших министерств. Они когда-то начали в это как бы придурковато играть, притворяясь, что все это понарошку, и заигрались, понимаете? И они сами, ну это как вот люди, делающие новости, они сначала помнили, что они врут, а потом они забыли, что они врут, и поверили в то, что говорят. Что касается Толстого и Достоевского, действительно, вещи тяжелые. И действительно, когда ты читаешь размышления о жизни 50-летнего мужчины, или 40-летнего хотя бы, а тебе самому 13 и 14, ты ничего в этом не понимаешь решительно. И только когда ты достигаешь этого возраста и прожил уже примерно то же самое, что Толстой или Достоевский к своим 40-50 годам, и столкнулся с теми же самыми драматическими ситуациями, ты понимаешь, насколько точны их замечания, насколько верен их анализ и насколько справедливы их обобщения. Однако, ситуация такова, что все, что не прочитал в школе, ты не прочтешь никогда, если ты среднестатистический россиянин. А значит, с классической русской литературой ты не столкнешься вообще в своей жизни. Если ты не узнаешь о существовании Достоевского и Толстого в школе, ты не узнаешь о них никогда.
Диагностика по доктору Мединскому. Наступил тот момент, когда научная общественность восстала и сказала свое слово. И это слово было «ахинея». Речь идет о том, что наш министр культуры Мединский получил звание профессора за по-настоящему фальсифицированную диссертацию. Фальсифицированную в том смысле, что она никаким образом не является тем, за что ее пытаются выдать, пишет журналист Сергей Пархоменко. Трое ученых, два российских профессора истории, специалисты именно в том периоде, к которому пытается иметь отношение мнимая диссертация Мединского, и один филолог с дипломом Флорентийского университета, специалист по тем самым языкам, на которых написаны будто бы изученные Мединским тексты, и которым тот в действительности не владеет, заговорили теперь об этом вслух. В частности, в их исследовании, занимающем 20 машинописных страниц, есть такой абзац. Нельзя считать историческим исследование, настолько оно пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета. И это хотелось бы подчеркнуть не преувеличение и не фигуры речи. Так, например, на странице 240-241 Мединский пишет. Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали. Но не нужно быть историком, чтобы оценить почти неправдоподобную для ученого-гуманитария степень невежества автора этой фразы. В одном предложении он сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковно-славянский язык, ни о переводе священного писания на немецкий язык. И это далеко не единичный пример, заключают авторы. При этом Мединский выразил надежду на мудрость и опыт членов ученого совета. Поскольку, по мнению не моему, а многих профессиональных историков, ученых, членов ФАКа, сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще, сказал Мединский. Обратимся к комментарию диакона Андрея Кураева.
Что касается диссертации Мединского, безусловно, эта тема давным-давно известна. Есть пристрастность, это известно со времен древнегреческих философов. Понятно, что все надо учитывать окружение, кто заказчик этого, хрониста, летописца даже. Да. В этом смысле всегда в Европе отличаются какие-нибудь монастырские хроники от светских хроник. Бывает большая свобода именно у церковного писателя, чем у того, кто при дворе курфюрста или герцога. Есть и национальные пристрастия. Конечно, ясно, что и польская версия русской истории будет сильно отличаться от арабской версии русской истории. Надо учитывать, что и у наших историков тоже есть своя партийность. Как известно, Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Потому что каждое новое правительство объясняет, что вот раньше все на самом деле было иначе, как вас учили в школе. И в этом смысле уж Мединского точно нельзя назвать беспристрастным историком. Это прямо с диссертации пишет, что главное – это величие России. Всегда обосновывать, мы всегда правы и точка. Вот, и в этом смысле назвать его ученым нельзя. Пропагандист – да.
День перестановок. О них было известно, они обсуждались, но право на жизнь получили окончательно 5 октября, когда состоялось первое пленарное заседание Госдумы 7-го созыва, которое открыл президент Владимир Путин. Он призвал Госдуму строить сильную Россию, но без великодержавных ноток. Итак, накануне президент Владимир Путин, своим указом освободив Вячеслава Володина от должности первого заместителя руководителя администрации президента России, следующим указом назначил гендиректора Росатома Сергея Кириенко на место Володина, сообщила пресс-служба Кремля. Это назначение также было широко прокомментировано. Напомню, что Сергей Кириенко в бытность Ельцина с апреля по август 1998 года был председателем правительства Российской Федерации, а до того был либералом в связке с Немцовым, Хакамадой и другими членами СПС. Комментирует новое назначение политолог Станислав Белковский.
Логика назначения Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента и куратора внутренней политики вполне понятна. Новым куратором внутренней политики должен стать функционер с имиджем либерала, для того, чтобы прогрессивной общественности было сложнее его критиковать и чтобы породить в широких рядах прогрессивной общественности надежды на то, что новые механизмы управления внутренней политикой будут несколько либеральнее и демократичнее прежде. Да, в общем-то, Сергей Кириенко доказал за долгие годы работы в системе федеральной власти не только, что он верный слуга системы, но и что, конечно, он не исполнитель и менеджер, но не идеолог. Думаю, что важнейшая задача, которая будет стоять перед Сергеем Кириенко, это организация ближайших президентских выборов, в том числе и подготовка к ответу на вопрос, будут ли они срочными весной 2018 года или досрочными в 2017 году. ждать от него каких-то правил в направлении демократии совершенно не приходит.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова из Москвы специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.